Мы с вами находимся в храме священномученика Климента Папы Римского Преображения Господня в Замоскворечье. Это храм 18 века, единственный сохранившийся в Московском Посаде после наполеоновского пожара. Если вернуться на два века раньше, то до 1812 года, в 1612 году, этот храм, это место было прославлено первым боем, который был дан ополчением Минина и Пожарского против поляков, против гетмана Хаткевича. На этом месте у Климентовского острожца был взят маленький городок Острожец, как пишется в летописи Авраамия Палицына. И этот Острожец был полон боеприпасов, продовольствия, всего того, что поляки готовили для взятия Кремля. И вот наше доблестное ополчение захватило этот Острожец. Конечно, такого величественного храма, который сегодня мы с вами видим, тогда не было. Это был храм 16 века. У нас сохранилась одна стена из этого храма, которая была сохранена при строительстве Большого четверика в 18 веке. И осталось как памятник этого места, этих событий, этой древности. И это свидетельствует о том, что храм стоял здесь очень давно. И не в 1612 году, но несколько веков раньше началась его история. История его восходила к тому времени, когда имя священномученика Климента было известно по всей Руси. Это был, пожалуй, самый почитаемый святой, как сегодня, например, святитель Николай. Святитель Климент – это был первый папа римский, первый, кто получил такое название. И он был учеником апостола Петра. То есть это был один от 70, считается, апостолов. Особая роль священномученика Климента в истории церкви заключается в том, что он, будучи римским патрицием царского рода, то есть императорского рода, сумел принести христианство в высшие слои тогдашнего общества. И если до Климента христианство было религией рабов, как считали патриции, то с его приходом на кафедру римских епископов это стало религией не только рабов, но и высшего слоя общества, то есть патрициев, воинов, свободных граждан. Сохранились уникальные иконы пяти иконостасов, которые были вырезаны резчиками из Италии, приглашенными Петром Воронцовым, графом, наместником императрицы на южных рубежах, в Крыму. И вот эти уникальные иконостасы являются практически единственным сохранившимся полностью в Москве памятником 18 века, века славных побед русского оружия. У нас в иконостасе находится несколько удивительных икон. Прежде всего, конечно, державная икона Божьей Матери. Вы можете рассмотреть ее поподробнее и увидите, что икона эта 18 века, которая, в общем, по датировке более древняя, чем та, что была обретена в селе Коломенском при отречении государя-императора Николая II. То есть эта икона на 100, может быть, на 80 лет более древняя. Хотя по стилю она приближается больше к западноевропейскому стилю. Рядом находится икона святителя Николая и Спасителя, удивительный образ. еще с левой стороны от иконы Божьей Матери мы можем видеть удивительно интересную икону святой великомученицы Екатерины, которая изображена здесь в образе императрицы Екатерины II. Вот такие вольности иногда допускали люди в XVIII веке. Мы, конечно, не можем это приветствовать, но как исторический факт это уникальный образ. Иконостас такого художественного уровня в Москве больше не существует. Почему? Потому что это стиль рококо, стиль, который очень редкий для церкви. Наш храм, несмотря на то, что он внешне похож на храм западноевропейский, католический даже, может быть, но он совершенно отличается по смыслу и по тому, что изображается на иконах. Здесь вы не найдете никаких химер, никаких демонов. Здесь вы не найдете ничего того, что можно отнести к процессу распада духовности, который происходил, к сожалению, в Западной Европе. И он был связан именно с тем расколом 1054 года и последующим путем развития католической церкви, которая постепенно все дальше и дальше уходила от благодати. И таким образом в нее все больше и больше входили демонические мотивы. В православной Руси, слава Богу, несмотря на все катаклизмы нашей истории и церковные нестроения многие 18 века, тем не менее демонов в церковь не пустили. И это очень нас радует и вдохновляет на молитву. Когда были гонения на церковь в 20 веке, а храм был закрыт в Великую Пятницу 1934 года, большевики даже не дали отпраздновать Пасху. Священник, протоиерей Михаил Голунов, который был настоятелем, был увезен в Черном Воронке на 10 лет без права переписки. Матушка его Клеопатра была регентом и одной из лучших регентов Москвы. Она дождалась своего супруга, и после возвращения из ссылки долгое время отец Михаил Голунов с матушкой Клеопатрой жили здесь в колокольне нашего храма тайно, поскольку библиотекари, занимавшие когда-то это помещение, были людьми верующими. После 1934 года храм какое-то время стоял пустым. У него были сняты паникадила, и была большая угроза того, что иконостасы будут разрушены или просто сожжены, разорены. Иконы могли быть выброшенными. Но тогда за храм вступились двое великих наших подвижников из светских людей. Это Петр Барановский и Игорь Эммануилович Грабарь, которые буквально слезно умоляли советское правительство не разрушать этот храм. Жильцы соседнего дома написали петицию с требованием разрушить храм и устроить здесь детскую площадку, чтобы, как они писали, на очаге дурмана установить очаг просвещения. Климент Ворошилов, к которому обратились Грабарь и Барановский, будучи крещенным в честь святого Климента Папы Римского, принял другое решение, которое спасло этот собор. И сюда были размещены книги Российской библиотеки, тогдашней библиотеки имени Ленина. Как раз в это время только что издали первое собрание сочинений вождя, и девать его было просто некуда. Тогда Климент Ворошилов повелел сделать здесь стеллажи и полностью, почти до потолка, заполнить храм книгами. И когда взрывники пришли закладывать заряды в стены и в колонны храма, что они увидели здесь собрание сочинений Ленина, а библиотекари сказали, что они сейчас позвонят в НКВД и сообщат о той диверсии, которую собираются сделать. Ну и, конечно, эти взрывники ретировались, храм был спасен и простоял, в общем, до 2002 года более-менее в целости. Ну, как сказать в целости? Ни одного целого окна не было, голуби здесь летали, вода текла с крыши, и библиотека, к сожалению, занимала очень такую равнодушную позицию по отношению к храму, ничего не вкладывая в его ремонт. И только наша община, когда мы начали молиться на улице, вокруг храма ходить крестными ходами, в любую погоду, два раза в неделю, мы стали собирать деньги и постепенно отреставрировали кровлю, прекратили протечки, восстановили части окон, сделали все, что было в силах по тогдашним нашим возможностям, чтобы храм, по крайней мере, был законсервирован и не разрушался. Ну а впоследствии уже после того, как по просьбе патриарха Алексия II сюда приехал мэр Москвы Лужков, а впоследствии по просьбе патриарха Кирилла уже мэр Собянин, естественно, дела пошли на лад, были приняты соответствующие решения правительства Москвы, и благодаря большому финансированию и очень хорошим подрядным организациям, лучшим, которые были выбраны по конкурсу, храм начал реставрироваться уже очень глубоко и серьезно. Богослужение у нас проходит пока что в основном в воскресные и праздничные дни, поскольку еще идут реставрационные работы. Мы не можем остановить процессы реставрации, потому что чем быстрее его закончим, тем больше здесь будет служб, тем больше будет людей приходить. Наше дело молиться, служить, содействовать процессу реставрации и помнить, что мы ответственны за эту святыню России, которая открывает нам вход в целую эпоху истории России, в эпоху 18 века, имперскую эпоху, эпоху славы и величия нашего Отечества. Храм наш расположен в центре Москвы. Когда-то это был посад, казачье поселение. Сейчас рядом находятся две станции метро, Новокузнецкая и Третьяковская, между которыми, собственно, он и располагается, занимая практически весь Климентовский переулок. Добраться очень легко, и мы приглашаем всех наших телезрителей для того, чтобы они посетили наш храм.